Глава вторая. Домой. По рыхлому и наздреватому мартовскому снегу, поверх льда Валдайской речки Паламеть, шел в сторону устья Ямной большой обоз. 20 саней в нем неспешно катили в сопровождении 12 верховых всадников. Седоусые дядьки с копьями в руках и с мощными сложносоставными луками за плечами выглядели грозно и устрашающе, притягивая к себе внимание многочисленных встречных торговых караванов, спешащих до закрытия ледового пути проскочить домой. Еще больше внимания притягивали к себе те, кто сидел или лежал в проезжающих санях обоза. Были в них и суровые ветераны, и безусые юнцы, и даже две пригожие девицы держали в руках поводья. Объединяло же их одно — серьезные и цепкие взгляды, повидавших большую кровь воинов, справное оружие и наличие ран, перевязей, да многочисленных следов крови и пробоин порезов на одежде. «Обережные! Обережные идут! Ты смотри-ка! Сама Андреевская обережная сотня возвращается! Вон, все-то в крови как!» — шептали купцы, их возничья и караванная охрана, споро уступая дорогу и снимая шапки перед этим грозным воинским санным поездом. Слава о деяниях этой сотни за каких-то полгода стала легендой и разлетелась уже далеко за пределы самой Северной Руси, Новгородчины, где и была создана только недавно. Шел 1225 год от Рождества Христова. Все даты и само летоисчисление дано в новом времени. Средневековая Русь раздроблена на отдельное княжество и ослаблена смутой и княжьими междоусобицами, а в ее лесах полно разбойничьих атак, терроризирующих население. И не было закона и порядка в ее землях. На внешних рубежах тоже было все неспокойно. С враждебного запада шел натиск рыцарей ордена меченосцев и Тевтонского. С севера на союзников и данников Новгорода племя Карела совершали набеги финские племена Сунь и Емь, поддерживаемые и науськиваемые свеями, шведами. С юго-западного направления рвались грабить и разорять русские земли, объединяющиеся и все более усиливающиеся литвины. И уже совсем скоро на Северную Русь из-за аномальных погодных условий, морозов и затяжных дождей летом придет жуткий голод, выкосивший половину ее жителей. Когда жуткие случаи каннибализма были совсем нередки, не говоря уже вовсе о том, что жизнь человека в это лихое время совсем не стоила ничего. А еще где-то далеко на юге, в степях, копила силы и расширялась, покоряя и поглощая соседние страны и народы, могучая монгольская держава, созданная великим правителем Средневековья, железом Чингисханом, Тимуджином. Пройдет чуть больше 10 лет, и обрушатся ее непобедимые тумены на русские земли, сметая города, княжества и все те рати, что только сможет выставить против них разрозненная Русь. Обезлюдит ее земли, и падет на них степным волосяным арканом удушающее, тяжкое монгольское иго, что еще целых 200 лет будет потом сковывать любое ее развитие. Все это было доподлинно известно командиру дозорной сотни Великого Новгорода Андрею Ивановичу, сыну торопецкого десятника Хвата, в чьей личности органично слилось сознание далекого потомка, отставного офицера из 21 века и его предка, бывшего сотника элитной княжьей дозорной сотни. И всем этим личностям было настолько комфортно и естественно в едином теле и сознании, что никакого разлада вообще при этом не ощущалось. Все они прекрасно и органично дополняли и обогащали друг друга всеми теми знаниями, навыками да умениями, что были когда-то у отдельного человека из Средневековья и нового времени. Самой же целью Андрея стало сделать все, чтобы облегчить и укрепить свою землю от всех тех бед и напастей, каких только было возможно и в его силах. И с созданием своей первой вот этой боевой рати в виде обережной сотни стал он к этой заветной цели хотя бы еще на один шаг, но ближе. Прошло всего 3 месяца, как Господний, Высший Совет, Великого Новгорода выдал грамоту с разрешением на ее создание, определив основной задачей борьбу с заполонившими всю Северную землю ватагами разбойников. И вот очищены торговые пути в ближайшей округе, а сами разбойники преданы смерти. Но знал и понимал Андрей, что это только начало на его долгом пути, и сколько еще таких банд орудует в землях всей огромной Руси. Вторым самым важным решением Господнего Совета было разрешение укреплять жалованное ему Андреевское поместье с ее усадьбой и обустраивать в ней воинскую школу отроков, оставшихся сиротами, и детей из семей дружинных ветеранов, что сами захотят их ему доверить. «Подтянись!» — понеслась команда по длинному каравану, и кони начали набирать ход, следуя пожеланиям своих возничих. «Скорее домой, в родное Андреевское, где можно будет снять с себя всю кованую броню и кольчуги, разложить по оружейным хранилищам луки, самострелы, копья, мечи и многое из того, что лежало сейчас наготове рядом с их хозяевами. А больше всего хотелось поскорее войти в жаркую парную, да стряхнуть, смести, сбить с себя весь этот многодневный пот добрым березовым или дубовым веником. Махнуть еще один ковшик травяного настоя на горячие голыши и зажмуриться от удовольствия, чувствуя, как горячо покалывая струится по твоим жилам алая кровь. Хорошо. Живой я. И с ревом и хохотом с такими же разгоряченными в бане товарищами бросится в снежный сугроб. Заорать, зарычать, чувствуя блаженство от этой яростной силы, борьбы и столкновения 2 великих стихий — жары и лютого холода. А потом снова бегом в парную, хлебнув по пути из резного липового ковшика хмельного ржаного кваса. «Поддай парку, Филат! Еще не жалей!» «Все это будет». А сейчас воинский караван входил в устье речки Ямницы, что впадало по правую руку в полноводную Паламеть, и оставалось совсем уже недалеко до дома. «Передний дозор вперед к усадьбе! Пусть готовятся к встрече там! И передайте, что у нас 3 серьезно раненых, нужна будет срочная обработка и уход!» «Пошли!» — скомандовал резко сотник. И вверх по реке устремились 3 всадника во главе с другом, Берендеем Азатом. Сотня подходила к дому. Вот впереди уже показался поворот, а за ним высокий обрыв. И сани вкатились на огромную ровную поляну усадьбы, что располагалась между 2 лесными речками Дубницей да Ямницей. На ней виднелся ряд строений, юрт и большая изба, что с легкой руки самого Андрея все быстро начали называть ее ранее тут незнакомым словом «штаб». Коротко и солидно, особенно для посвященных. Перед избой уже высыпало все оставшееся в усадьбе население. Временный комендант и мастер-самострельщик дед Кузьма, а также освобожденный от похода по причине ранения гончар Осип, лекарша Агафья, главная повариха усадьбы Миронья. Стояли группкой малолетние внуки Кузьмы, Лада с Ваняткой, и еще несколько мужиков да баб с детьми, что были совсем только недавно отбиты сотней у злодеев-разбойников и проходили теперь лечение до восстановления в поместье. У всех встречающих были счастливые и восторженные лица. Еще бы! Вернулись с боевого похода их ставшие такими близкими и дорогими друзья и товарищи. Оттуда, где летает оперенная смерть, и свистят острые клинки, рассекая тела. И вернулись они с победой, а самое-то главное — живыми. «Сотня, остановись!» и затопали твердыми кожаными подошвами подбитые сапоги до анучи по двору. Замер ровный строй в едином дыхании, поедая глазами командира. Только трое раненых лежали на санях, приподнявшись, досмотрели во все глаза со стороны с такими же серьезными и торжественными лицами, как и их стоящие сейчас в строю боевые товарищи. Сотник развернулся и окинул взором свою рать. На правом фланге стояли два десятка ветеранов под командой седоусых друзей десятников Климента и Филата. За ними звено пластунов, лесовиков-разведчиков с потемневшими от постоянного пребывания в снегах, на ветру и на лютой стуже лицами, под командованием этого вечного скрипуна и ворчуна, следопыта Варуна. За ними возмужавший в походах 12-летний сын сотника Митяй со своим сверстником Берендеем Мараткой, ладейный старшина Ивор, да бравые боевые девки, 16-летние двойняшки Катеринка и Елизавета. Не хватало еще тут в строю тех, кто получил ранение в схватке с ватагой Чудина. Крепыша Второка, что лежал сейчас на сене саней с пробитым бедром. До двух ратников-ветеранов Петра и Семена, которые получили их, отбивая натиск разбойников-мечника в том их последнем и отчаянном предсмертном натиске. «Сотня, равняйсь!» «Смирно! Благодарю вас за вашу доблесть и отвагу, проявленную в бою с превосходящим нас силами врагом!» Сотня замерла и, набрав грудь воздуха, проревела трижды слаженно. «Ура! Ура! Ура!» 63 злодея больше не поднимут свой топор на добрых людей, не сожгут их дома и не утащат свой стан их жен да детей на погибель, и не отнимут имущество у купцов вместе с их жизнями. Перед этим вы разгромили еще две ватаги и уничтожили их злодеев-приспешников, очистив от всей этой нищеты всю окружающую нас местность, нашу деревскую пятину батюшки Великого Новгорода. Честь вам и почет, доблестные воины! А сейчас, братцы, для всех вас долгий отдых и крепкое лечение от ран для наших раненых. Все большие дела и ратное учение продолжим уже после того, когда все вы отдохнете как следует и восстановитесь. Сотня, разойдись! И строй рассыпался по двору. «Ну что, Агафья, не страшные раны?» — спросил Андрей после осмотра последнего пораненного, пожилого уже дядьки Лавра, что и так-то пошел на осмотр только что из-за самого грозного приказа сотника. «Командир, да стрела-то только чуть чиркнула по плечу, даже кольчугу уже как следует не пробила. Так ведь, только кончиком жала кровь не опустила и синяк на самом плече набила. Ну что, из-за каждого пореза? Ой, или теперь к лекарше ходить? Я уже понимаю, вон те трое с ранами. Им и внимание, и пригляд положен. А я-то что?» Андрей посмотрел на него спокойно и спросил. «Вот ты, Лавр Бориславович, ходил ли в большой поход южнорусских князей на половцев в том 1203 году с Романом Галицким? Припомни».
«Ну а то, как же, конечно, Андрей Иванович, мы же с тобой как раз тогда десятниками были. Еще и спорили порой, чей же десяток у нас доблестней другого будет».
«Было такое», — усмехнулся Андрей. «А помнишь ли Радислава из десятка Матвея Рыжего?»
«Да как же его не помнить?» — кивнул согласно Лавр.
«Первый весельчак и заводила, как-никак сотня-то был. Где пошутить над кем, али поддеть кого надо. Всегда-то он тут, как тут, рядышком вечно оказывался».
«Ну вот. А конец-то его помнишь ли, Лавруш?» Пытливо глядя в глаза своему старому боевому товарищу, вдруг тихо спросил сотник.
«Так он ранен был копченными в походе, командир. У одной сухой балки, как помню, дело было. Да потом вот и помер сердечный в пути обратно».
«Вот-вот, Бориславович, все-то ты верно говоришь. Помер он. Ранен был стрелой половецкой в бедро, Родька. Оттого много крови потерял, да ослаб сильно. Хотя ранение, если подумать, не таким уж и серьезным было. Кость с жилами у него не задела, Даже ходить мог и на коне скакал о первых двух дён. Стрела-то половецкая не осталась у него в ноге, а так, лишь срезала кусок мяса и в коня уже дальше зашла. Да только грязи у него много в рану набилось. Мы же, считай, месяц уже тогда в походе были. Все пропотели и запылились там в конец. Вот и мучился всю седмицу Родька, весь огнем горел. Знобило его и ногу, как бревно, разнесло потом от пропавшей черной гнилой крови. Так и помер у нас на руках боец. Вздохнув, вспоминал Андрей. Там же и прикопали его на седом кургане, рядом с могилой древних степных воинов. Я тогда еще в прикрытии нашего обоза с ранеными стоял. И все это сам своими глазами видел. Половцы у нас на спине плотно висели. Думали, уже и не выберемся вовсе. Да ладно, сам Стеслав удатный подоспел. Повезло, выручил нас пресветлый князь. И скажу я тебе, Лавр Бориславович, что не только одного Родьку мы тогда от огневицы потеряли. Вот так же с пару десятков бойцов точно от нее сгорело. Да в чужую степную землю легло. Вздохнул он опять, замолчав. Да, протянул Лавр, дела, однако. Ну вот, а ты говоришь, царапина, мелочи. Лечись, друг, куда я без тебя, старого битого волка? Встал и вышел из лекарского закутка избы на свежий воздух улицы. На дворе было шумно и весело. Как-никак вместе собралось целых два больших десятка бойцов, и столько же гражданских толклось тут вместе с ними. Слышались крики, смех, топот копыт выводимых лошадей, чтобы те не застоялись. Все слилось в одном шумном и веселом гомоне. Вот два седоусых дядька-ветерана вцепились друг другу в плечи и ходят кругом, норовя сорвать захват противника и навязать ему свой ход поединка. Неожиданно один из них сделал два шага вправо, увлекая по кругу соперника. И когда тот, чуть-чуть потеряв равновесие, качнулся, сразу же резким ударом подтек правую ногу под голень, да резким толчком повалил его на бок, условно добивая уже на земле ножом. «Понял, Митяй, как нога должна под бой подсечку-то делать?» — спросил снизу проигравший того светловолосого парнишку с розовым шрамом на лбу, что стоял молча рядом со своим приятелем Бередейкой и внимательно наблюдавшим за схваткой. «Ага, понял я, дядь Степан!» — кивнул мальчишка утвердительно. «Только и Маратка вон какой верткий, что не больно ты его ногой подсечешь. Как верткий уж меж кувшинок крутится, тут и не подцепишься к нему. А вот это очень даже хорошо, Дмитрий. Значит, на полном серьезе вы с ним бороться будете. Знай, что чем сильнее противник, тем крепче навык у вас у обоих тогда разовьется. С серьезным видом растолковывал прописные истины победитель недавней борьбы Олег, тот ветеран, что был с русой бородкой. Пять дней уже прошло, как пришла сотня с похода. Все отмылись, отоспались и отъелись за время отдыха. И было видно, что уже самим бойцам начало порядком надоедать вот это затянувшееся безделье. Пора было уже приниматься за тренировки и ратный труд по боевому слаживанию в десятках. Да и по самой усадьбе дел хватало с избытком для всех. Небольшие корректировки планы сотника, конечно же, вносила весна, которая все больше и больше начинала уже вступать в свои законные права. То здесь у конюшни снег просядет, то плетень вдруг обвалится под мокрой тяжестью сугроба. А с крыш вообще свисали длинные сосульки, которые приходилось постоянно сбивать. На санях ездить пока было можно, но с каждым днем раскисшая крошево снега делала это занятие все сложнее и сложнее. Еще неделя, и вообще встанут все торговые пути на реках. Только и останется ждать мая, когда с первыми ладейными караванами да по большой воде ляжет сюда новый водный путь. И то ненадолго, всего-то 3-4 седмицы. А там спадет вода, обнажая перекаты и отмели поломети. И вновь придется переходить купцам на старый селигеров путь, где полно трудоемких земных переволоков, до речных переправ через многочисленные пороги. Но все это впереди. А сегодня по рыхлому подтаявшему речному пути пришел в усадьбу последний зимний караван. И, встречая его, вся усадьба собралась на большом речном обрыве, предупрежденная заранее конным дозором. «Едут! Едут уже!» И действительно, вдали из-за речного поворота выплыли 5 саней с пока еще далекими и неразличимыми отсюда в них фигурками. Народ задвигался и загомонил. Ну а как же? Интересно ведь, кто там к ним пожаловал. И вот, поднявшись с натугой по речному склону, въехали те сани на поляну перед самой усадьбой. И начали с них выходить степенные мужики, попадая прямо в объятия сотника. Лука, Тесла, Первак, Гудым и Ослопя. Не просто ремесленники плотницкой артели. Они те, что стали самыми близкими друзьями, советниками и приятелями для сотника. А для Митяя, что со всех ног кинулся их обнимать, так были они и вовсе побратимы, ибо вместе они свою да чужую кровь проливали при недавнем осеннем переходе в Великий Новгород. «Здорово, Лука Мефодич! Вы каким ветром-то сюда так рано? Мы же вас раньше мая-то и не ждали совсем!» — хлопал старшего плотницкой артели по плечу Андрей. «Хе-хе! Так что валяться-то на печи, Андрей Иванович? И так все дела переделали уж дома. А эти-то 2 непролазных месяца, так и вовсе дома тоска была бы сидеть. Вот и решили мы с ребятками пораньше, с самым последним санным обозом выйти. Боялся уже и не поспеть вовсе. Вон как нынче-то солнышко припекает. Да и сам ты уже знаешь, в крестцах товарищей раненых после боя мы оставили. За них же душа болит и мается. Как они там от нас дали? Традиционно хекал артельный. Да что за них переживать-то, усмехнулся сотник и протянул руку в сторону избы, откуда спешили, поддерживая с боков хромого второка гончар Остап с ладейщиком Иваром. Вот они уже и сами к вам идут. «Матушки святые!» — воскликнул Первак, разводя в изумлении руки, и сразу же бросился к своему братцу-близнецу, увлекая за собой всю артель. «Да, Андрей Иванович, тебе и Митяю моя артель теперь по гроб жизни обязана. Вон ведь как ты сына смог обучить воинской науке. Если бы не он, как есть положили бы нас всех в том лесу, где банда ворона орудовала. Да и раненым нашим он весьма искусно помощь оказал», — уважительно говорил Лука, сидя за богато накрытым столом. «А уж про второчка, так и вообще просто слов у меня нет. Если бы вы тех разбойников не извели под крестцами, его бы до ремесленников Ивара и Остапа косточки давно бы лесное зверье по своим берлогам растащило. Должники мы твои теперь. Не зря все же душа сюда стремилась. Скорее бы уже за работу взяться. Я же помню, какие у тебя огромные задумки по строительству. Вот и набрал с собой побольше хороших плотников со столярами, как ты мне сам говорил. Всего нас 15 приехало для работ, с инструментом всяким и приспособами. Даже и не знаю, хватит ли места теперь разместить всех. А то я смотрю, у тебя уже чуть ли не городок за эту зиму образовался. И воинов да баб с детишками, вон сколько новых прибыло. То ли еще будет, Мефодич, то ли еще будет, задумчиво кивнул сотник. Скоро десятки детей для обучения в школе начнут сюда прибывать. А там и воины для комплектования новой сотни, и крестьяне с ремесленниками подтянутся. Так что станет в усадьбе совсем тесно. Ну, да всех как-нибудь уже разместим. Никто на улице в любом случае не останется. Вон уже 5 юрт стоят походных, и еще 3 готовы к установке. Мы всех их с отбитой добычей взяли у разбойников. Так что за размещение своей артели ты не переживай. Лишь бы вы не подвели с таким громадьем работы. Как-никак 3 казармы двухэтажные под школу и сотни ставить. Ремесленных мастерских еще 3 здания. Да конюшни, амбары, бани и прочие хозяйственные постройки тоже нужны. Это сколько же всего надо? А изб сколько нужно ставить на самой усадьбе и в ближайших от нее рощищах? Да на дальних вырубках к тому же, где семейные крестьяне будут жить. У меня вон уже голова кругом идет. А ну как не справитесь с таким-то объемом работ?
Лука задумчиво почесал затылок. Вздохнул и сказал спокойно.
Работа, Андрей Иванович, конечно, огромная. Считай, что новый городок предстоит тут возводить. А еще ты про оборонную стену крепости упомянуть забыл. Только она сколько сил, времени и материала на свое возведение потребует. Но да я вот думаю, что все-таки со всем этим мы должны справиться. Платишь ты за работу сполна и без скупости. Сам же как хозяин несклочный. Да и условия работы тут очень хорошие. Опять же, трудиться всегда у тебя интересно, мастерам. А на Руси работящего народа хватает, слава богу. Православные трудиться в удовольствие любят. Так что гожих работников сюда найти, думаю, несложно будет. Я же пока дома на отдыхе был, грамотки своим артельщикам в Торжок и Русу отправил, чтобы они сюда, как только смогут, скорее прибыли и в своих, значит, умелцев земляков, сколько есть, всех, стало быть, захватили. Так что, думаю, навалимся всем миром по весне, и к осени не узнаешь уже свое поместье, господин сотник славной обережной сотни, батюшки Великого Новгорода. Слава-то о вас широко раскатилась. Многие вообще за честь почтут тут работать. Еще и на ярмарках да вечернях долгих зимних будут хвалиться и рассказывать, как у самого обережного сотника славно трудились. Так что не беспокойся. А лучше скажи-ка мне, что это у тебя за трава-то такая интересная в коробках возле окошек стоит? И заинтересованный Лука подошел к одному деревянному ящику с рассадой, желая руками потрогать зеленые всходы. «Шляп!» Вдруг раздался звук удара тряпкой, и немолодой старшина артели таким бодрым козликом отскочил на середину избы. А рядом, грозно уперев руки в бока, стояла здоровенная тетка Фекла, отбитая полтора месяца назад из разбойного стана свири. Стояла и шипела, как разъяренная кошка. «Куда руки свои тянешь, олух окаянный? Тебе что, хозяин разрешил эти всходы трогать, супостат-то неприкаянный?» Андрей наклонился к столу и уже просто не в силах с собой совладать от такой вот живой картины, давился от хохота, только глядя на весьма сконфуженного Луку. «Прости меня, Лука Мефодьевич, сердечно, смилостивься, друг, забыл я тебя предупредить заранее, что смертельно опасно приближаться к этим ящичкам у окошек. И сам-то вон бочком только хожу рядом, с боязнью великой, да с оглядками, уж больно грозная охрана возле них денно и ночь на службу несет. Страшусь сам, как бы и меня тут не прибили бы ненароком, не разобрав, да ошибочно». И снова расхохотался, не удержавшись. «Ну, вы и скажете тоже, Андрей Иванович», — покраснела всегда бойкая Фекла, «вам-то можно трогать все, что вам надобно. Это вот этого упыря худого пущать близко я не буду. Пусть даже не надеется, злодей, еще нечаянно сделает чего-то тут негодного, и завянет тогда вся наша драгоценность».
Лука обошел большим кругом грозного часового и снова сел за стол.
«Да, дела, Иванович, тут уже и шаг-то сделать страшно, не то что потрогать чего». И, взглянув пристально на Феклу, причмокнул. «Это тебе хорошо, вон, разрешают трогать все, что только надо».
Сотник усмехнулся.
«Ну, это она образно, Лука, образно». И они вместе уже рассмеялись, как только что нашкодившие мальчишки. «Это, Лука Мефодьевич, те детки растений, что будут потом высаживаться в ваш парник, который вы давеча на южной стороне по осени сладили. А потом уже и по всему огороду, как только тепло накрепко встанет, из него наружу рассадятся. Семена же и всходы этих растений воистину для нас драгоценные, потому как из них со временем вырастет все то, что будет кормить много добрых людей, спасая их от голодной и лютой смерти. Оттого-то, понимая всю важность, и несут службу справно в охране вот такие вот грозные часовые. Чтобы ненароком их никому не повредить. А Ваську-кота так и вообще в юрту ко мне выселили от греха подальше. «Кстати, ты же бабыль, как я знаю?» — шепотом спросил сотник. «Ну, так и приглядись к женщине. Так-то добрая она, работящая и вдовая. Может, и чего сладится у вас, а?» И подмигнул покрасневшему старшине. «Ага, уж больно грозная она, вон как службу-то несет, не подступишься!» И мужчины перевели тему разговора в другое русло.